С прозаиком, поэтом-эссеистом и телеведущей Сталина Еленой Скульской познакомил нас и свел довлатовский номер журнала «Звезда». Об этом вспоминали наперебой недавний приезд Елены Григорьевны в Москву в качестве члена жюри литературной русской премии.
Лилия, я пришла в вашу редакцию, когда приехала. Газета уже называлась «Эстония», и был господин, кого называли словом «Ленин».
Да, это был заместитель главного редактора, необыкновенно похожий на Владимира Ильича, который научился картавить и вообще полностью подражать вождю. Но надо сказать, что когда он покидал редакцию, то он покидал его примерно в том же состоянии, в каком, значит, уходил со своей должности вождь, поскольку редакция обанкротилась, и началась свара, и, конечно, вообще, когда редакция заканчивается, всегда же кто, машинистки в основном, знают, как правильно было бы организовать газету, и вот тут началась такой распад, был абсолютно не в довлатовском духе, потому что, а скорее, в духе Войновича. У Довлатова все это было бы нежнее и оскорбительнее, скажем. Но, во всяком случае, редакция развалилась.
Хотела бы вернуться к редакции того времени, когда там работал Довлатов.
Я бы хотела поцитировать Самуила Лурье, на мой взгляд, лучшего российского эссеиста, как-то мне сказал такую вещь, что, понимаете, Лидичка, всякий писатель, настоящий писатель, подобен государству, которое 98% своего бюджета тратит на военные подготовки, на войну. И писатель 98% своей жизни тратит на литературу. У него нет времени и сил быть хорошим человеком. Мне кажется, Сергей был тем редчайшим исключением в нашей литературе. У него было время и были силы оставаться хорошим человеком. И вот я, может быть, начну с того, как он уходил из этой редакции, где 3 года он надеялся на выход книги. Он надеялся на то, что у него первый раз в жизни был отпуск. И, кстати, сказать, когда он получил отпуск в редакции, он на следующий день в 9 утра пришел на работу и говорит: «Лилия, я прекрасно понимаю, что это провокация. И, разумеется, меня выгонят с работы, если я сегодня не выйду». Я говорю: «Сережа, клянусь вам, вы можете 24 дня не ходить сюда». Говорит: «Этого не может быть, понимаете? Я думала об этом вчера весь вечер, и, разумеется, я вышел на работу, я им так просто не дамся». И вот эти 3 года, когда он ушел, а это произошло, как он сам описывает в «Компромиссе», в результате абсолютно анекдотичной истории, театрализованной истории, когда его рукопись «Зона», находящаяся совершенно официально в редакциях всех толстых журналов Москвы и Ленинграда, находившаяся в Союзе писателей Эстонии на рецензии, была объявлена литературой подпольной, запрещенной, и именно журналистам газеты «Советская Эстония» было поручено ее прочесть и разоблачить. Причем не просто журналистам, а, разумеется, только членам редколлегии. И вот когда эта редколлегия изгнала Сергея из редакции, и мы, беспартийные, друзья Сергея, люди, которые любили Сергея, мы стояли под дверью и ждали, когда он выйдет, и он вышел и шептал нам, вот как кинозвезда так проходит сквозь строй папарацци, и вот так вот чуть-чуть поворачивая голову, говорил: «Не общайтесь со мной, не подходите, не подходите, это может быть теперь небезопасно». Он дошел до конца наших немногочисленных рядов, остановился возле Миши Буша и сказал фразу, которая вот запомнилась мне на всю жизнь. Он сказал: «Миша, вы знаете, может быть, теперь освободится место, и вы получите, наконец, работу». Потому что Мишу не брали на работу. И вот я думаю, что вот та степень доброты, чуткости и отзывчивости, которая помогла ему произнести эту фразу абсолютно в духе князя Мышкина, что вот освободилось место, теперь вы сможете его занять, характеризует его именно вот как такого большого писателя, у которого чудом оставалось время быть хорошим человеком. Но вот еще одна поразительная история, которая недавно мне вспомнилась в связи с этой редколлегией. Естественно, что люди из Союза писателей, знавшие об этом разборе, как-то претендовали на то, чтобы попасть на редколлегию и высказать писательские соображения. И в частности, мой отец, который очень тепло относился к Сергею, и который, если не был с ним дружен, то, во всяком случае, встречался с ним и читал его вещи, он позвонил Генриху Францевичу Турунку, нашему главному редактору, который во все остальные времена был к отцу очень почтителен, как к заслуженному писателю Эстонии, и попросил разрешения присутствовать на редколлегии. Но ему категорически и строго было отказано, и уже совершенно в другом тоне, в каком говорят в соответствующих органах. Хотя, надо сказать, что все-таки эти органы у нас были другие. У нас в редакции был такой Игорь Александрович Гаспель, который каждый день до работы относил донос в Комитет государственной безопасности на своих коллег. Каждое утро он ходил. И даже когда его родной сын вступил в романтические отношения с дочкой первого секретаря ЦК Компартии Эстонии, работавшей в нашей газете, он на всякий случай написал доносы на сына. Так вот, он приходил, каждое утро приносил, и в конце концов к нам явились в редакцию представители этих самых органов, собрали наш коллектив и сказали: «Товарищи, друзья, мы ценим вашу заботу о безопасности нашего государства. Мы вас убедительно просим не заниматься самодеятельностью. Не надо нам писать доносы. У нас ни забегаловка, ни МВД. К нам нельзя просто так приходить. Мы кого нужно, сами вызовем, сами разоблачим и наведем везде порядок. Пожалуйста, прекратите самодеятельность. У нас нет времени. Это вы читаете письма трудящихся. А у нас нет времени этим заниматься. Мы ведем серьезную работу. И об этом человеке у Сергея были замечательные стихи, которые повторяла вся редакция. Там есть одно не совсем приличное слово, но я смелюсь процитировать. Они звучат так: «Увидишь в коридоре газ, бля, скорей надень противогаз, бля». Вот такие, значит, стихи у Сергея были. Когда, естественно, Игорь Александрович Гаспель был на этой редколлегии, и другие люди, не члены редколлегии, туда попасть не могли. И вдруг мы узнаем, что на эту самую редколлегию попадает наш редакционный художник. А надо сказать, что в 1975 году еще была такая должность в редакции — художник. Он там рисовал к 8 марта цветочки, к 1 мая красные знамена. В общем, был такой художник. Он, наш художник, Стас Маклаков, назовем его так, изменим одну букву, отличался страшным косноязычием. Он заикался, не мог выговорить, продалбливал вот эти согласные, захлебывался в гласные. В общем, ничего сказать он никогда не мог. Ему говорили: ваше мнение будет учтено, садитесь. И он все это, он, значит, произносил. И вдруг мы узнаем, что его пустили на редколлегию. Мы к нему подходим, говорим: Стас, как тебе не стыдно? Люди думают, как бы взять больничный, как бы, значит, не опозориться. Часть людей, во всяком случае. А ты сам туда рвешься. Он говорит: чувствую, надо пинать Серегу, надо пинать его. Вот чувствую, нутром чувствую, надо его пинать. И он попал, значит, на эту редколлегию, пинал, как все, сколько мог выдавить из себя слов, и совершенно счастливый вышел, поучаствовав в этом убийстве. Прошли годы. Умирает Сергей Довлатов, о чем мы узнаем в этот же день по каким-то голосам. Мне звонит Шаблинский, герой Довлатова, говорит, что вот случилось такое горе. Мы вместе с ним решаем, что мы любой ценой должны, единственное, что мы можем сделать, в этой же самой газете опубликовать некролог. И нам кажется, что это уже возможно. Мы прибегаем в редакцию, вдвоем видим дежурную бригаду, потому что выходной день, а у нас Генриха Францевича Туронко уже нет, но есть новый редактор. И отличительные особенности которого было то, что он в самые ответственные моменты всегда уезжал на дачу. А заместителем главного редактора была его жена. И они вдвоем, взявшись за руки, уходили высаживать цветы, окучивать картофель. И вот, например, во времена путча они просто сразу взяли за руки и уехали, оставив редакцию на произвол, значит, вот этой наступившей судьбы, в надежде вернуться к тому начальству, какое будет. И дежурит в редакции тот самый художник Стас Маклаков, ответственный за номер. Мы приступаем к нему и говорим, что вот ты уходишь, ходи, ты возьми больничный, делай, что хочешь. Мы опубликуем в ближайшем номере некролог. Ну, все нам объясняют, что это невозможно. Нужно подписи редактора. Тогда Шаблинский говорит: знаешь что, я поймаю машину, ты садись, пиши некролог, а я поеду туда вот в поля, в сельскую местность, и вырву у редактора разрешение. И вдруг Маклаков говорит: я иду с тобой. Говорим: как, зачем? Он говорит: буду добиваться. Он садится за руль и мчится, достигает редактора, вырывает разрешение, приезжает обратно. Я к этому времени закончила писать некролог и говорю: Стас, объясни мне, ведь на наших же глазах ты ходила. Он говорит: с звериным чутьем чую в славе быть Сергей. Что Сергею быть в славе, и поэтому он звериное чутье его не обмануло, и поэтому на сей раз он поехал вырывать решение для того, чтобы опубликовать некролог. И вот и такие истории вот с Сергеем очень часто происходили, когда он хотел, особенно в те моменты, когда ему казалось, что никто к нему не может относиться плохо, что он ко всем был очень доброжелательный, он всем помогал в редакции. У Сергея очень часто было ложное какое-то ощущение, что раз он не совершает никаких недоброжелательных поступков по отношению к людям, то и они вполне вероятно могли бы ему отвечать каким-то теплым чувством. Но вот такая очень примечательная история. Вот Сергей был первым человеком, который стал бороться, просто активно по-журналистски бороться за добрые отношения между русскими и эстонцами. Он придумал в газете такую полосу специальную и назвал ее «Для больших и маленьких». Он придумал выпускать стихи, которые бы он писал сам, в который вводилось бы одно эстонское слово и давался бы тут же перевод на русский язык. Он об этом написал потом в своих книгах. Очень быстро нам эту полосу закрыли, он пригласил разных людей участвовать. Но я хочу рассказать об одном стихотворении, которое не вошло в эту подборку, а было задушено до публикации. Сергей написал такое маленькое стихотворение. Вообще, надо сказать, он очень любил писать стихи на случай. В письмах, которыми мы обменивались, есть очень характерные такие вещи, можно заметить. Он никогда не обижался и чрезвычайно был внимателен к критике в адрес его прозы. Более того, у меня есть одно письмо, где он пишет: «Вы совершенно правы, третья часть романа никуда не годится, ее нужно полностью переделать, меня губит торопливость. Я хочу сейчас сейчас освоить там вот новый стиль, где не будет никаких стилистических изысков, не будет никакой попытки ни подо что подстроиться. Я хочу сделать книгу, где, как сказал мой приятель, честность будет просто приемом литературным. Но стоило мне сделать ему какое-то замечание по поводу его стихов на случай, а именно он написал мне из Пушкинских гор, что он добивается, чтобы возле реки поставили такой стенд, на котором было бы написано: «Если какаешь в реке, уноси говно в руке». И написал слово «говно» через «а». Я ему пишу: «Сережа, во-первых, стихи мне не понравились, простите. А во-вторых, значит, осмелюсь вам заметить, что слово «говно» пишется через «о». Он был страшно оскорблен обоими обстоятельствами. Написал мне какое-то чрезвычайно язвительное письмо с массой непонятных слов и с предложением мне, как он выразился, тартусской студентке, значит, найти объяснение всем этим сложным словам. Он стихи очень любил писать. Например, он, уходя с работы, на столе всегда оставлял своей заведующей отделом информации, оставлял стишок, ну, например, такой: «Бывают в жизни грустные моменты, я ухожу отправить алименты. С тенденцией исчезнуть до утра, уж пятый час, я думаю, пора». Как бы рассчитывал на то, что именно стихотворная форма вызовет к нему какое-то чувство снисходительности. Или он регулярно приклеивал на отдел культуры табличку, на которой было, бумажечку, на которой было написано: «Две удивительные дуры ведут у нас отдел культуры». И вот тут он успокоиться не мог, потому что сила его как бы к отделу культуры в этом смысле была достаточно велика.
Елена Скульская, русский писатель, живущий в Таллине. Про Сергея Довлатова, газету «Советская Эстония», каково было в литературе в ту эпоху, на радио «Эхо Москвы» в непрошедшем времени.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Сочинял Сережа и другие стихи, и вот в частности, вот эта полоса для больших и маленьких, где он внедрял эстонские слова, была для него очень важна. Ведь он писал о Таллине: «Таллин называют кукольным, игрушечным, я там жил и знаю, что он такой и есть». Эстонцев называют людьми внешней культуры. Может быть, так о них говорят те, кто ею не обладает. Его все время ругали, что был какой-то подтекст в его стихах, какие-то намеки были, что, значит, вот как-то в сумеречном лесу повстречали зверя, он сказал что-то ребятам: «Здрасте», мы ответили: «Тера», или что-то вот такое. Вот зверь, это почему же зверь? Почему он говорит по-эстонски? Нет ли здесь намека на то, что мы сами понимаем, да, почему это эстонцы звери? Может быть, это был зарубежный эстонец, не наш, тогда ничего страшного. И он написал невинное стихотворение. В эстонском языке есть слово «спасибо», это «танан». И он написал такое стихотворение: «Таню я благодарю за подарок Танин. Ей спасибо говорю, по-эстонски «танан». И в баре Дома печати, где мы сидели с утра до вечера, он этот стишок огласил, это пошло гулять по Дому печати, по всем редакциям. Рифма была «Танан Таню» прелестная совершенно. Сережа вечером собирается выпускать уже номер наш. Раскрывается дверь, приходит к нему Таня из одной из газет, было много в Доме печати, и говорит: «Сережа, вы талантливый человек, это все провокация, я вас умоляю стихотворение не печатать». Он говорит: «Какая провокация? Сережа, вы прекрасно все знаете, мне известны эти слухи, мне известен источник клеветы, умоляю вас, не делайте этого. Если хотите, я встану перед вами на колени». Сережа внимательно изучает стихотворение и в полном недоумении говорит: «Я вас не понимаю». Говорит: «Вы прекрасно понимаете, Сережа, не заставляйте меня страдать больше, чем я уже пострадала», и уходит. Приходит какое-то время, приходит еще одна Таня и обращается примерно с таким же текстом. Наконец, когда пришли, взявшие за руки, еще две Тани и сказали, что они будут на него жаловаться, а в необходимом случае, в крайнем случае, принесут медицинские справки. Одним словом, стихотворение было прочитано так, что, значит, «Таню я благодарю за подарок Танин», то есть имеется в виду, что некая Таня в результате, я бы сказал, интимных отношений наградила либо лирического героя, либо еще кого-то дурной болезнью. О чем Сергей, которому свойственно было не хранить в тайне чьи-то секреты, которые выбалтывались в баре, решил это обнаруживать. И его заподозрили в том, что описано в этом страшном стихотворении их истории четыре разных Тани, которые приходили к нему выяснять отношения, грозя всем на свете. После чего Сергей сказал: «Все, я стихи писать перестал, потому что такие страшные последствия мне очень тяжело пережить». Вот такая была история с этим стихотворением.
У вас ведь были и личные отношения
решение. Довлатов общался много с вашим отцом, насколько я знаю, даже переписка была.
Да, мы переписывали. После того, как Сергей был изгнан из нашей редакции, он приходил к моему отцу советоваться. Тут есть 4 версии этой истории. Я прекрасно помню, у отца была такая идея, что Сергей должен пойти на завод рабочим, дальше становиться рабкором, то есть писать из своего цеха или со своего приятия какие-то заметки, так и будет он писать их совершенно потрясающе, гениально, то есть стилистически он сумеет обороть своих недоброжелателей, и через год он восстановится в должности и вернется в разговор о книге, и все может произойти. То есть мой отец опирался на, что ли, на свой опыт бывшего космополита, когда он вынужден был пойти в библиотеку Дома офицеров флота младшим архивариусом и просто переждать какой-то момент, когда к нему пришел человек и предложил за радость труда и гонорара вместе с ним в соавторстве написать роман. И отец сумел тогда вернуться в литературу, написал этот роман, который был даже выдвинут на сталинскую премию, но от выдвижения отец отказался. Но этот роман был включен в обязательную программу всех военных училищ. Значит, «Капитан корабля» и «Белые скалы», вот такая дилогия была. У отца такая система, и он в этом убеждал Сергея. Сергей говорил: «Ну, меня же не возьмут, Григорий Михайлович, даже и на завод, потому что фактически выгоняют из Сталина». И тогда отец сказал: «Вы знаете, вам нужно пойти к первому секретарю ЦК Компартии Эстонии, Кебину. Он человек глупый, но добрый, и он вам пойдет навстречу». Ну, как известно, Сергей не воспользовался никакими из этих советов, уехал, и однажды он написал мне, что нам непременно нужно увидеться. Он был еще тогда в Ленинграде. Я приехала, он мне показал рукопись невидимой книги, где был написан достаточно большой кусок о моем отце. И он сказал: «Личка, я уезжаю, вы остаетесь здесь с Григорием Михайловичем, к которому я очень хорошо отношусь. Я не могу ему показать этот текст, потому что он, как человек интеллигентный, скажет: пишите, что хотите. Я хочу посоветоваться с вами. Если вы попросите, я этот кусок просто выброшу из романа. Если вы сочтете возможным эту публикацию, я эту публикацию оставлю». И там был описан их разговор, но уже абсолютно в довлатовском стиле. Но фраза отцовская «пойдите к Кебину, он человек глупый, но добрый» осталась. И я, поразмыслив, сказала, что я, не спросясь у отца, не обсуждая это с мамой, и прекрасно понимая, в какой стране мы живем, я бы хотела, чтобы это увидело свет. Я бы хотела, чтобы этот сюжет, очень доброжелательный по отношению к моему отцу, попал в творчество Сергея, поскольку совершенно не сомневалась в будущности его литературной. И я решила, что пусть будет так. Надо сказать, что отец отнесся очень миролюбиво к этому, узнав. Мама была в страшной панике и в ожидании самых неисчислимых бед. Но поразительно другое. Когда по свободе Сергей стал передавать главы из этой книги, и прозвучала эта глава, то мама была страшно перепугана, что отец назвал первого секретаря ЦК глупым. Потом прошло немного времени, и мама стала бояться, что папа будет осужден за то, что назвал его добрым, потому что все шло к тому, что сначала нельзя было его называть глупым, а потом уже ни в коем случае нельзя было его называть добрым. Ну и в конце концов у Сергея потом не осталось этого в окончательном варианте, а он уже придумал финал, который как бы на все времена. Ну а что касается нашей переписки, с ней была одна поразительная история, о которой я бы хотела рассказать, если возможно. Сергей, то, что он писал мне в письмах, может быть, он не мог написать никому другому, потому что коллеги, которые его окружали, были старше его, если не только по возрасту, но, во всяком случае, старше его по каким-то на тот период достижениям, условным достижениям в литературе. Как сказал однажды Валерий Попов, он сказал это в дружеской компании, и может быть, я не хотел бы, чтобы это получило распространение, но фраза настолько блистательная и точная, что я не могу удержаться и не процитировать ее. Он сказал: «Сережа при жизни был ужасно скромным, его можно было за пивом послать, я для него был мэтр, Битов для него был просто гений, а после смерти Сережа страшно обнаглел». Действительно, при жизни Сережа окружало большое количество писателей, которых он очень чтил. Младшим, вот как бы собратом по цеху, совсем младшим, и потому что тогда 10 лет была колоссальная разница, была я. Поэтому меня можно было учить, в чем-то поучать, в чем-то наставлять и даже делиться какими-то теми вещами, которыми, может быть, он бы и воздержался делиться со своими окружавшими его мэтрами. И вот он мне написал, что он сочинил кукольную пьесу с лживым названием «Не хочу быть знаменитым» и «Не могу удержаться, Лиля, и не послать вам финальную песню оттуда». А финальная песня была, может быть, и не отличалась ее как какой-то особенный литературный блеск. Ясно было, что в ней была какая-то скрытая перекличка с Окуджавой. Начиналась она так: «За право быть самим собой отважно борется любой, идет на честный бой лица не пряча, чужое имя ни к лицу, ни кузнецу, ни еще кому-то, а каждому свое и неидаче. И неидаче. Наступит день в огонь и в дым, иди под именем своим, которое ты гордо носишь с детства, и, ненавидя и любя, мы вспомним именно тебя, и никуда от этого не деться». Но эта песня была целиком процитирована в письме ко мне, и отослана была пьеса в Псковский театр кукольный. Оттуда никакого ответа Сергей не получил. Хотя на ответ надеялся, поскольку в советские времена все обязаны были трудящимся отвечать. И обычно ответы были двух типов. Один был стандартный. «Дорогое имя рек, мы в совершенном восторге от вашего сочинения, мы давно мечтали о хорошей пьесе, о рабочем классе, крестьянстве, интеллигенции и так далее. Замечательно была раскрыта тема, мы восхищены вашей любви к природе, к детям, к женщинам и к лошадям, к чему угодно, но, к сожалению, в нашем портфеле уже лежит 86 пьес именно на эту тему, поэтому раньше, чем через 15-20 лет, мы никак не сможем приступить к ее рассмотрению. Учитесь у классиков, работайте дальше, с большим нетерпением ждем ваше новое произведение». Иногда приходили другие ответы. «Пьеса ваша отвратительная, образы главных героев разработаны из рук вон плохо, но ввиду нехватки материалов именно на эту тему, мы так и быть возьмем ее к постановке, при условии, что вы откажетесь от гонорара, переделайте невесту в бабушку, бабушку в пионер-вожатую, и главный герой у вас вместо того, чтобы быть артистом, станет слесарь, тогда мы поставим ее». В общем, Сергей не получил никакого ответа. В 2002 году в Псковский театр пришел новый завлит, который стал разбирать завалы старого завлита. И натыкается на пьесу, написано «С. Довлатов, не хочу быть знаменитым». Он открывает, читает, видит эти стихи, видит этих героев. Довлатов классик. Он понимает, что, конечно, такой находки быть не может. Он начинает обращаться ко всем специалистам по творчеству Довлатова. Никто такой пьесы не знает. Но все люди, знающие Довлатова, говорят: да нет, его почерк, его образы, его стилистика. Вступает просто такой, как бы, литературоведческий бум вокруг этой истории. Наконец, обращаются к томику «Малоизвестный Довлатов», где есть какие-то отрывки из нашей переписки, и, в частности, приводится та самая песня. Эта песня полностью совпадает с песней из папки, после чего Псковский театр ставит эту пьесу и приглашает с большими поклонами дочку и вдову писателя из Америки на премьеру. Такая вот история одной пьесы «Не хочу быть знаменитым».
Как много сюжетов у вас связано с Довлатовым, то, что называется его посмертная жизнь. Я знаю, что вы приезжали в гости к Елене Довлатовой, к его вдове.
Но перед этим я еще, может быть, расскажу такую маленькую историю. Мне она кажется довольно забавной. Две, вернее, такие истории. Одна из них заключается в том, что Сергей страшно меня корил. Мы сидели на летучках в редакции, все время играли в буриме. И Сергей считал, что я страшно медленно придумываю рифмы. Дразнил меня, издевался надо мной и говорил: ну какой вы после этого поэт? Надо рифму придумать моментально. И причем просто венок таких рифм. И как-то, значит, он мне задал особенно трудную задачу, где нужно было найти рифму к слову «чересчур». Мне даже «прищур» не пришел от ужаса в голову. И «бюста», ну «хлюста». Ничего мне не пришло в голову. Я растерялась, сказала, что я просто очень волнуюсь, он на меня давит. А вот давайте поспорим, какой-то другой спор придумаем. И мы придумали, значит, кому удастся в своей статье написать «враги же клевещут», восклицательный знак. А в это время как раз пришло указание из Центрального комитета, нужно писать мягче, что не нужно уже так в лоб ругать врагов. Надо писать как-то так тонко. Сергей говорит: это невозможно. Я говорю: давайте поспорим, что я это сделаю. Я написала какую-то статейку, где написала, что до сих пор еще есть непонимающие там движения времени люди, которые норовят в свою статью вставить слова типа «враги же клевещут». Этими лозунгами уже ничего не добьешься. И это опубликовали. И Сергей говорит: спор был такой, на любой бутерброд, кто проигрывает, тот угощает другого в баре, дома печати. А угостить можно было чашкой кофе и бутербродом, который стоил примерно 15 или 18 копеек, с килькой или с колбасой. Мы спускаемся с Сергеем в бар, Сергей достает нужное количество копеек, и вдруг барменша выносит бутерброды с икрой, что бывало там раз в два года. Каждый бутерброд стоит рубль, что по тем временам, ну, какая-то цена совершенно запредельная для бутерброда. Мы подходим, и вдруг Сергей переводит взгляд на меня и говорит: «Лиля, мне интересно посмотреть, кто у вас победит, поэт или мещанка. Вы же не можете попросить бутерброд с икрой». Я говорю: «Сережа, да что же это такое?» «Разумеется, мещанка, которая требует бутерброд с икрой». Сережа купил мне этот бутерброд с икрой и расстроился. И когда мы с ним разговорились, я поняла, из-за чего он расстроился. Он не позволял своим героям таких реакций. У него все герои с какой-то интеллигентной поправкой. Они как-то, как он сам, несколько сдержанно, несколько застенчиво. Какими бы отпечатками отпетыми алкашами и негодяями они не были, они все равно повторяют манеру поведения Сергея в чем-то, а именно вот такую изысканнейшую интеллигентность, эту готовность уступить, отодвинуться, отдать. И поэтому вот такая вот реакция, фальстаповская, я не знаю какая, вот какая-то дикая реакция, для него была чужда и в каком-то смысле вызывала даже у него оттенок восхищения, потому что себе бы он такого жеста никогда не позволил.
В этом году, в августе, 70-летие Сергея Довлатова. Говорим о нем с его таллинской коллегой и приятельницей, ныне прозаиком, поэтом, мемуаристом Еленой Скульской в непрошедшем времени на «Эхо Москвы». Продолжение следует. Звукорежиссер Алексей Нарышкин, я Майя Пешкова. Программа «Непрошедшее время».
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.